Снова пришел на ум Митроха. Рыбачил я как-то выше деревни, у этого самого пикета, и засиделся допоздна. Теплое тогда лето было погожее, на реке Мижень, и Енисей не ревел, не свирепствовал, как сейчас, а катился легко, светлый, облегченный, молодой. На закате солнца стал веселее брать елец на таракана и на кобылку, но как солнце закатилось, бросила клевать рыба. И я сидел на бревне просто так, глядел на реку, на привычные горы, и не заметил, как наступила темень. На реке показался огонек. Он словно бы блуждал по ней, кружился. Вот миновал манский бык, угодил в проран между бонами, сделался ярче, краснее, стал надвигаться на займище. — Какая деревня? — спросили из темноты. Я сложил руки трубочкой и охотно откликнулся, потому что было мне радостно сообщить незнакомым людям о родном селе, о себе, о том, что есть мы на свете. Огонек поплыл на мой голос, и скоро я услышал: «Приветствую вас, милое дитя!» Детем, да еще милым, меня никто и никогда не называл. И я от удивления не знал, что сказать человеку на плоту, точнее, на салике из четырех бревен. Костерок шевелился на каменных плитах, выложенных очагом. Человек стоял с приподнятой шляпой, и свет играл в его глазах и морщинах. Он улыбался мне, как ближнему родственнику. «Здравствуйте», — сказал я и принял веревку. Человек сошел на берег, и мы учалили за камень салик. Пока учаливали, незнакомец успел меня расспросить обо всем, и о селе, и обо мне, и о дедушке с бабушкой. Словно бы ехал этот человек на праздник, так был он оживлен, говорлив, приветлив. И мне тоже передалось его настроение. Хотелось разговаривать, разговаривать. Я помог незнакомцу перенести костерок и мешочек с плота. И сейчас мы будем варить кулеш. Вы знаете, милое дитя, что такое кулеш? Я почти с восторгом признался, что не знаю. Жизнь состоит из сплошных открытий. И вы сейчас узнаете, милое дитя, что такое кулеш. При этом незнакомец снял шляпу и обнажил редковолосую голову. Я бегал по берегу, собирал дрова, подкладывал их в костер. Человек хвалил меня за усердие, и все улыбался беззубым, широким ртом и говорил мне, как в песне, «Милое дитя». Кулеш сварился и оказался жиденькой пшенной кашей, приправленной береговым луком. Я нащипал луку на бычках, незнакомец попробовал варево, зажмурился и тряхнул головой. «Божественно!» Дал мне попробовать, и я сказал: «Да». Ложка была одна. Незнакомец складным ножиком быстро обстругал щепку, соорудил из нее черпачок, а ложку отдал мне. Я начал отказываться, но незнакомец погладил меня по плечу. «Хозяину этого мира». Он обвел гибкой рукой вокруг почет, уважение и ложка. «А я, милое дитя, могу употреблять еду какую угодно, где угодно и чем угодно. Научен уважать пищу». Он важно и смешно приподнял палец, после чего отхлебнул из черпака пищу, пригодную для беззубых, и продолжал. «Великий Горький сказал: человек выше сытости». Но годы прозябания перевернули в моих глазах многие слова. И понял я, что словами, даже великими, не пропитаешься. Понял я, что без слов прожить можно, без пищи нельзя, и что доброму человеку сухарь во здравие, а злому и мясо не впрок. Годы учат мудрости, милые дитя. Он еще много говорил мне непонятных слов, доверительно, как равному, близкому товарищу. И понял я, Дяденьке этому долго пришлось жить без близких людей и молчать. Мы дохлебали кулеш. Незнакомец вымыл котелок, ложку и убрал их в мешок, после чего свернул цигарку из казенной махорки, прикурил от уголька и блаженно вытянулся на камнях. Чувствовалось, да и видно было по всему. Да он этого и не скрывал, как вольно ему, как хорошо жить и наслаждаться жизнью. У костра незаметно, как тать, возник Митроха. Молча, сурово оглядел он дяденьку, меня, Салик, и потребовал документы. Незнакомец ответил охотно, засуетился, складничком подпорол подкладку шляпы, достал из-под нее бумажку. Митроха нагнулся к огню, зашевелил толстыми губами, читал он долго, затем выпрямился и заявил: «Так я и знал». «Что вы знали, молодой человек?» Незнакомец уже оправился от наскока Митрохи, не суетился больше, но и не улыбался. Лицо его сделалось мятым, усталым, досада была во всем его облике. «Что ты за птица?» «Справка по всей форме. Я освобожден досрочно, и, значит, заслужил право, чтобы ко мне обращались на «вы», так же, как я обращаюсь к вам». Митрох смешался, переступился со здоровой ноги на хромую, прокашлялся громко и снова напором продолжал. — Кем был до изолирования?
— Капельмейстером.
— А, сразу видно, придурка. У нас в партизанском отряде каптенармус был, тоже вертлявый, говорун, тоже под антиллигента работал.
Капельмейстер и каптенармус, смею вас заметить, слова несколько неидентичные.
Чао?
Неидентичные слова, говорю.
Я б тебя раньше за такие слова.
О, в этом я не сомневаюсь. Верните мне справку.
Куда путь держишь, брехло?
Митроха между двух пальцев брезгливо протянул старику бумажку. Видите ли, молодой человек, все так же мягко, но не без презрительности в голосе, заметил старик, убирая справку в шляпу. Я досконально изучил вопросы, на которые обязан отвечать и на которые не обязан. Ваш последний вопрос я отношу к числу необязательных. Старик нахлобучил шляпу и в упор глянул на Митроху. В ответ на все ваши вопросы я позволю себе задать один единственный вопрос. Скажите, кто вас научил и кто вам поручил подозревать людей и допрашивать их?
Никто. Я сам.
Благодарю за откровенность. А сейчас, может быть, вы будете так любезны, что оставите нас. С мальчиком куда приятнее беседовать.
Этот мальчик дошляется. Я его спроважу в детский дом.
Старик вскочил, сжал кулачишки и, надвинувшись на Митроху с запавшей грудью, прокричал срывающимся от гнева голосом: «Детей-то, хоть детей-то оставьте в покое!» Старик тут же расслабился, плечи его опустились. «Уйдите, прошу вас, умоляю».
Митроха, дразнясь, прошамкал: «Моляю, прошу, оглодыши, поначитались, понаучились всяким словам!»
И пошел, злобно загребая камешник хромой ногой.
«Чтоб к утру духу не было!»
— уже с ярой, с темноты гаркнул он.
«А ты, гадючье семя, чтоб сейчас же домой!»
Я сидел у костра раздавленный, убитый. Мне еще никогда не было так стыдно и больно за себя, за село родное, за эту реку и землю, суровую, но приветную землю. Я не мог поднять глаза на старенького дяденьку, который не разговаривал, не тараторил больше, а согбенный, недвижный глядел в огонь. Потом, так ни слова больше не сказав, Он перенес головешки на салик, мешок перенес, отвязал веревку и уплыл в темноту. И долго колебался на реке одинокий огонек. Мне хотелось побежать за ним, догнать салик, попросить у незнакомца прощения, сказать, что село у нас хорошее, что к приезжим у нас люди приветливы. Вон хоть дядю Левонтия, хоть Мишку Коршукова спросить. Но огонек отдалялся, отдалялся, становился все меньше, меньше, пока совсем не затонул в безвестной темной дали. Я не могу забыть ту ночь и старенького человека в шляпе. Помню и огонек, приплывший ко мне по реке. Теплом и болью отражается его свет в моей душе. Что-то тревожное пришло в мою жизнь той ночью, и сам огонек с тех пор обрел в моем понятии какой-то особый смысл. Он не был уже просто пламенем из дров, он сделался живою человеческой душою, трепещущей на мирском ветру. Я вздрогнул, услышав голос. Почувствовал, как все во мне дрожит до последней кровинки, как стучат зубы. Ох, не миновать мне веснухи после такой простудной ночи. По другому берегу Енисея метался огонек, и вроде бы на самом деле кто-то кричал. Вот от большого огня отделился язычок пламени и стал мотаться из стороны в сторону. Нам махали, догадался я, и заорал: «Санька! Алешка, скоро приплывут! Наш костер увидели! Ой-ей!» Я замахал руками, запрыгал, как будто меня увидеть могли. «Эй!» — закричал Санька, воспрянувший ото сна. Алешка тоже проснулся и повел свое «бу-бу!» Но приплыть к нам скоро не смогли. С рассветом наплыли туманы, затопили горы, реку, остров, и остался наш только костерок на свете, да мы вокруг него забытые, покорные, тихенькие. Надо животник посмотреть. А пошел он, плюнул я. Не хотелось мне уходить от огня в белую сырую наволочь, не хотелось брести в воду. Воспоминания о старом путнике и Митрохе разбередили меня. Домой мне хотелось, к бабушке, спать мне хотелось, и не было ни малейшего желания даже пошевельнуться. — Ладно, я посмотрю, — храбро сказал Санька, но не поднялся, однако, от костра. — Валяй, — сонно кивнул я. Санька поежился, со свистом втянул синими губами воздух и, держась за бок, послушно побрел в туман. — О! Один попался, но меня даже это сообщение не обрадовало. Все было мне нипочем. Ничего я не боялся, ничему не радовался. А Санька, видать, застудил больной бок. Надо бы его вернуть, но сил не было даже на окрик, да и скрылся Санька с глаз. Сошел туман с реки, проглянуло мутное солнце в небе, от села отплыла лодка. Санька с Алешкой побежали на берег, замахали руками, а я не поднялся от огня, сидел на сыром крошеве сена и смотрел, как затухают головни, обрастая дрожливым серым куржаком, как затягивает угли сырой шипучей дремой, и вспомнил тот огонек, того дяденьку. Уплыть бы с ним, куда глаза глядят, и нигде не останавливаться, плыть и плыть до самого края земли, и за ним исчезнуть навсегда и от всех. — Это что вы удумали? Разъязвило бы вас, а? Это кто же вас надоумил, а? Еще с реки из лодки закричала бабушка. Алешка заблажил, спрыгнул с яра, побрел встреч лодки, несмотря на рану. Бабушка подхватила его, отвесила мимоходом за трещину. Не переставая ругаться, она вымахнула на берег, схватила хворостину, погнала Саньку в лодку. — А вот тебе, не сманивай, не сманивай! Я подошел к лодке. На корме сидел Ксенофонт, в лопашнях Кеша, осудительно, с превосходством всегда правого человека, смотревший на нас. — Не трогай Саньку! Ему крючок в руку всадился. — Это я сманил! Бей! И с ненавистью посмотрел на ухмыльнувшегося Кешу. — Ты? Пока бабушка собиралась с духом, Санька вьюном скользнул в лодку и притаился. — Так я тебе и поверила! Так я тебе и поверила! Бабушка порола меня до тех пор, пока не сломался прут. Отбросив переломившуюся прошлогоднюю талину, от которой и больно-то нисколько не было, она запричитала, выкашливая перехваченным сердцем. — Да что за наказание такое! Да за какие грехи на меня навязались кровопивцы! В лодку идти, чоли! Кеша уже не улыбался. Ксенофонт подмигивал мне, маячил, прыгай, дескать, скорее в лодку, да ко мне поближе, на корме не достанут. Но я набычась стоял на берегу. Иди лучше в лодку запарю, до смерти ведь запарю, — затопала ногами бабушка. Господи! О, дедушка-то родимый, забей его, забей! Она сапала меня за ухо и повлекла к лодке. Немедля, ни минуты, Ксенофонт оттолкнулся, лодку качнула, бабушка осела, схватилась за борта, развернулись, поплыли. Бабушка черпнула рукой за бортом, приложила сырую ладонь к губам. — Налим где, Санька? — Ой, забыл. Вот гадство, забыл. — Поворачивайте назад, — потребовал я. — Я тебе поверну. — Я тебе поверну. Так поверну, что своих не узнаешь. — Поворачивайте лучше, а то всех перетоплю, — процедил сквозь зубы я. Со всем злом, какое скопилось во мне за эту проклятую ночь, и шатнул лодку. — Ксенофонт, — взмолилась бабушка, — поворачивай. — Батюшка, поворачивай, родимый, он ведь обернет лодку-то. — Дедушка, дедушка вылитый, сатана сатаной, как рассердится. Ксенофонт ухмыльнулся и развернул лодку. Он ведь дедушкин брат, значит, мне сродни. В одном бродне, в грязной драной рубахе, в мокрых штанах пошлепал я по берегу, по глине. — Красавец какой! — сказала бабушка. — Тебе еще за обуток будет. Новый почти бродни уходил. Налима я нашел в воде. Санька забил его и продел в жабру таловую ветку с сучком. На ветке я и приволок Налима. «Налимище-то!» — принялся измываться надо мной Кеш. Но я смазал ему рыбиной по морде, и он заутирался рукавом. «Че размахался-то? За ним еще приплыли, как за нобром. Как поселенцы делить будете? Повдоль или поперек?» Бабушка тоже насмехается, отошла, отдышалась. «Разделим». Переплыли реку в тягостном молчании. Вышли из лодки. Я потребовал у Саньки ножик, разрезал Налима на три части. Голову мне, поскольку я оказался, в конце концов, главным ответчиком за все, середину Саньки, раз он вытащил Налима, хвост Алешки. Он только ныл, бабу звал, и никакого от него толку в промысле не было. Бабушка сварила уху из двух кусочков Налима. И, не знаю уж, нарочно или с расстройства пересолила ее. Но я все равно выхлебал уху и остатки выпил из чашки через край. Алешка не смело звал бабушку хлебать с нами. В нашем доме не принято было есть что-то по отдельности, да бабушка сердито замахала на нас обеими руками. — Понеси вас, лешаки, с Налимом вашим! Вечером прибыл дедушка. Он пилил в лесу швырок. Мужики наши сбивались в артели, и заготавливали на продажу дрова веснами, пока было пустое время до пахоты и сева. Обо всех наших злодеяниях было ему доложено с подробностями и даже с прибавлениями. — Чё ж ты сводишь людей с ума? — укоризненно сказал дед. — Шутки тебе с водой! Я молчал. Дедушкины укорные слова тяжелее бабушкины порки. Но скоро деду, как всегда, жалко меня стало, и, дождавшись, чтоб бабушка скрылась с глаз, он участливо спросил. — Лодку-то как отпустили? — Таймень опрокинул. — Так уж и таймень. Не сойти мне с этого места. — Ладно, ладно. Лодку вашу Левонтий поймал. — А чё тогда бабушка толдычит? Платить за лодку, платить за лодку. Пожат. Ты знай, помалковый. Дед потолковал еще со мной о том о сём, подымил табаком, затем протяжно вздохнул и повел меня в хибарку бабыля Ксенофонта. «Вот тебе, соловей, разбойник, опекунствуй на рыбалке. О смерти он теперь пропащий человек. Пушай с тобой на реке болтается, хоть душа на месте будет». Дед и Ксенофонт закурили, как бы порешив дело, и сидели, покашливая, изредка обмениваясь вялыми, неинтересными словами, вроде таких: «Пилы ныне дерьмо, не пилы, зуб-то крошится, то вязнет. На, разживетесь вы на этом швырке, разживемся. А тут еще соку березового опилися, послабели, едва ноги волочили. Так и не маленькие. Посевели в лесу-то. Посеветь-то посевели, да не поумнели, вишь». Старая полутемная избушка наполнялась махорочным дымом, мухи в нем вязли. Я примостился возле кособокого некрашенного окна, ловил на нем мух и запихивал их в спичный коробок про запас, летом на ильца и хариуса наживка. Ловил я мух, слушал, не заговорят ли, о чем еще братья, но они уже выговорились и помалкивали. Смотрел на Енисей, поблескивающий за домами, за заплотами и огородами, и не верил своей участи. Уж к Ксенофонтам-то мы половим рыбки, уж потаскаем на лимчиков, может, и таймене того сыщем. Но не его, так другого. Мухи все вязли в дыме, угорело тыкались в углах, лепились на стекло отдышаться. Вот жизнь какая извилистая! И несчастье, и счастье, все в ней об руку, все рядом ходит.